Глава 9. Убежища создавались ради некоего эксперимента, представляющего не меньше интерес, чем сама предрасположенность ягутов к экспериментам над низшими существами. Изолировать популяцию за высокими ледяными стенами, но поддерживать в их островном убежище изобилие ресурсов и приемлемую погоду, и посмотреть, что будет. Разум обладает безграничной способностью сплетать правила поведения в замысловатый кошмар тщательно сработанного безумия. Невежество подобно семени, и, укореняясь под маской добродетели, оно превращается в сорняк, который душит разум, лишая его остатков здравомыслия. Можешь сколько угодно презирать навязчивое любопытство моего народа, наше расчетливое равнодушие к трагедиям и страданиям, но знай, своим хладнокровным отношением мы лишь подражаем богам. Подумай об этом, когда в следующий раз опустишься на колени перед алтарем, и на тебя падет тень нечеловеческого взгляда твоего божества. Его разум — не твой разум. Его желания — не твои желания. Его радости — не твои радости. Преклони же колени, стоя на ладони своего божества, но помни, оно может просто сжать кулак. Назовем это предрасположенностью к любопытству. Не раз за всю мою долгую жизнь я пробуждался посреди ночи от тихого шепота бессмертного. Ох ты! Еще одна жизнь закончилась, превратившись в красное пятно между пальцами. Ну и ладно. Блажь Готоса. Домиск лежал в тени у входа в пещеру. Неподалеку разбили лагерь 12 семтков, а издали приближались новые. Он не сомневался, что они видели, как ушла, сука, война, но с тех пор уже миновало 2 дня. Вряд ли они до сих пор считали его живым. Дело было явно в чем-то другом. Домиску хотелось есть. В пещере не было ничего, что он мог бы счесть съедобным. Возле одной из стен текла из трещины вода, образуя лужицу в каменном углублении и уходя в другую трещину, более глубокую. Лишь это позволяло ему не умереть. Холодное дыхание пещеры пронизывало беднягу насквозь, и даже здесь, у входа, он дрожал не переставая. Из лагеря вышли 3 семтхов, судя по всему, без оружия. Заклинатели костей, как подозревал Домиск. Они разделились, расположившись на расстоянии около 30 шагов друг от друга по дуге напротив обители азатов. Скорее всего, хотя Домиск не мог видеть это с того места, где он лежал, у них были также и другие лагеря, как и другие заклинатели костей, и они теперь окружали обитель со всех сторон. Явно готовился некий ритуал. Старый охотник подозревал, что если бы, сука, война оставалась в пещере, то ничего бы подобного не происходило, и семтхи бы попросту сбежали. Как и большинство обитателей Севера, они владели сверхъестественной способностью общаться на огромном расстоянии, как будто им был доступен во всех подробностях язык земли и неба. Возможно, то был некий особый талант заклинателей костей. Однако Домиску доводилось слышать, что даже охотники семтхи могут мысленно договориться встретиться в одной точке, двигаясь к ней с разных сторон. Видимо, сейчас для проведения ритуала представилась подходящая возможность, и Домиск почти не сомневался, что речь идет об атаке на обитель азатов, бесстрашной и безумной. 3 заклинателей костей разожгли у своих ног костры, подбрасывая туда клочья травы, лишайника и сухого мха. Из глубины пещеры на Домиске повеяло холодом, что заставило его судорожно вздохнуть.
«А ведь обитель намерена защищаться. Гребаное колено хромого! Что я тут делаю?»
Эти заклинатели костей запросто могут обрушить на него все сооружение. Но куда ему деваться? Если Домиск попытается сбежать, охотники в лагерях заметят его, и на этот раз ему уже не спастись от их стрел. Заклинатели костей что-то пели хриплыми, еле слышными голосами. Достав каменные ножи, они резали собственные предплечья и бедра. Струйки крови взмывали в воздух, будто обрывки паутины, все выше и выше. Издали донесся раскат грома. Ветер, дувший из пещеры, взвыл. Ледяные щупальца окутали Домиска, пытаясь оторвать его от земли. Ругаясь, он перекатился в сторону и наткнулся на груду острых камней, за которые ухватился, развернувшись кругом. Гром теперь сотрясал воздух со всех сторон, постепенно приближаясь. Наклонные плиты стонали и раскачивались. Вой ветра оглушал.
«Сумеют ли они достичь своей цели? И что тогда будет? Разве азаты не своего рода тюрьма? Какая хрень может оттуда вырваться?»
Словно бы в ответ на его опасения, из устья пещеры вылетел вихрь мелких камней и ледяных осколков. Часть их угодила в Домиска, оставляя кровавые пятна. Он плотнее прижался к неровным валунам. Послышалось сопение, затем сиплый кашель. В самую высокую плиту ударила молния. Раздался взрыв, как будто сработала маранская ругань. Посыпались каменные обломки. Плита слегка накренилась. А потом вход в пещеру заполнило нечто огромное. Домиск изумленно поднял глаза. Тот серый медведь, которого он убил много лет назад, был ростом с двоих взрослых мужчин. Этот же оказался вдвое крупнее, величиной с экипаж. С его бесцветной, наполовину сгнившей шкуры падала смешанная со льдом земля. Мимо Домиска проплыла низко опущенная голова, слишком широкая, чтобы пройти через обычную дверь. Глазницы были пусты. Пыль сыпалась из сухой разинутой пасти, вырываясь из ноздрей с каждым хриплым скрежещущим вздохом. Сотрясая своей поступью землю, огромный зверь выбрался из пещеры и двинулся вверх по склону. Домиск услышал сквозь гром и вой ветра чей-то далекий крик. Медведь взревел и устремился вперед, словно лавина. Поднявшись на ноги, охотник увидел, как зверь настиг первого несчастного заклинателя костей. То, что взлетело к небу из его пасти, уже ничем не походило на человека. Семтхи бежали из лагеря со всех ног, но с тем же успехом они могли ползти. Гигантский медведь расправлялся с ними с поразительной, внушающей ужас быстротой, столь расчетливо и решительно, что становилось ясно. Никого из семтхов он оставлять в живых не собирается. Домиск, спотыкаясь, попятился обратно в пещеру. Мысль о том, чтобы положиться на удачу и попытаться скрыться от зверя в бескрайней тундре, вызвала у него слабость в коленях. Ветер внутри утих, даже холод уже не так чувствовался. По каменным стенам будто пот струилась стекавшая с потолка вода. Все еще наполовину оцепеневший от ужаса, Домиск обогнул трон и двинулся дальше вглубь пещеры, куда не заходил раньше. Вниз вел узкий кривой проход, ширины которого явно не хватало для гигантского медведя. «Так откуда же тот взялся?» Домиск спускался все глубже, становилось все холоднее. А потом он оказался в кромешной тьме, и ему пришлось выставить перед собой руки, замедлив шаг.
«Я мог бы спрятаться прямо тут. Вот только если зверь вернется, расположившись по другую сторону трона, как тогда мимо него пробраться?» «А если бы я позволил мальчишке утонуть в озере, сейчас сидел бы в трехлапом псе и напивался вдрызг, мечтая о быстрой милосердной смерти. А чувство вины никуда не деться, если в тебе еще осталось хоть капля порядочности. Нет, Домиск, тебе не о чем сожалеть. Ты дал парню шанс, и этого вполне достаточно».
Он продолжал идти, осторожно переставляя ноги и вытянув перед собой руки. Глаза ничего не видели, а уши ничего не слышали, даже звука льющейся воды.
А вдруг именно так и чувствует себя мертвец? Когда душа, потерянная и слепая, плывет сквозь забвение, что, если за пределами жизни ничего больше нет? Ни карающей руки, ни весов, на которые взвешивают наши деяния. Неужели не существует никакой книги судеб и никакой справедливости?
Эта мысль повергла Домиска в ужас. На своем веку он видел слишком много жестоких поступков и слишком часто сталкивался с предательством.
«Уж лучше бы по ту сторону смерти нас поджидал какой-нибудь ублюдок. Саку Форес, устреми свой холодный и безжизненный взгляд на каждую пребывающую душу, не обращая внимания на лесть, на стремление вызвать жалость к себе, на крики, будто мы не ведали, что творили, ибо были глупцами. Неправда, мы ими не были. Никогда!»
Внезапно руки Домиска наткнулись на нечто такое, что обожгло ему ладони. Он отшатнулся, судорожно вздохнув, а затем выругался.
«Это же лед! Отвесная стена льда!»
Он двинулся вперед, ведя быстро немеющими кончиками пальцев по скользкой поверхности, пока его правая рука не провалилась в пустоту. Лед в этом месте был расколот. Домиск шагнул в пролом. Там воняло медведем.
«Он что, тут замерз? Сохранился во льду?»
Охотник повернулся, рассчитывая увидеть слабый свет, исходивший из далекого входа в пещеру. Но там была лишь тьма. Слишком много изгибов и поворотов? Возможно. Он направился назад по своим следам. Через дюжину шагов, вытянув руки и ожидая в любой момент ощутить прикосновение холодного камня, Домиск остановился.
«Я заблудился. Иду обратно не тем путем, по которому двигался прежде. Я в обители зверей, на самом древнем из всех магических путей. И что теперь?»
Ощутив сбоку дуновение теплого воздуха, он медленно повернулся. Пахло влажной землей с привкусом соли. А еще этот странный шум в ушах. Может, конечно, это его собственная кровь пульсирует, а может и нет. Домиск пошел вперед, в сторону теплого дыхания. Земля начала уходить вверх, а потом впереди появился слабый свет, медленно очерчивая контуры пещеры. Домиск продолжал подниматься по склону. Пещера сузилась, низко нависший потолок вынудил его пригнуться. Внезапно он остановился. Свет с этой стороны прохода был тусклым, но на стенах можно было различить какие-то странные темные пятна. Приглядевшись, охотник понял, что это отпечатки рук, широких и короткопалых. Какого цвета краска, то ли черная, то ли красная, понять было невозможно. Но каждая ладонь прижималась к краю отверстия, будто удерживая его или пытаясь расширить проход. Дальше в рассеянном свете виднелся крутой подъем, узкий и извилистый. Белый песок под ногами усеивали ветки и сухие листья. На стенах по обеим сторонам пещеры были высечены изображения самых разных зверей, форму которым придавали естественные складки камня. Многие животные были знакомы охотнику. Но куда больше оказалось тех, кого он не знал. Домиск ускорил шаг, поднимаясь по проходу. Шум в ушах стал громче, явно доносясь откуда-то сверху. За следующим поворотом в глаза ему ударил яркий свет. Он увидел ровную, покрытую белым песком поверхность, а дальше, у входа в пещеру, небольшое кольцо камней вокруг черного пятна. Сияло ярко-голубое небо, и внутрь врывался удивительно теплый воздух. Скарабкавшись кустью пещеры, он выбрался на узкий каменный уступ. Внизу, на расстоянии в 4-5 человеческих ростов, тянулась узкая кайма пляжа. Домиск сидел на середине утеса. Перед ним простиралось лазурное море, волны с шапками белой пены накатывали на берег. Вдали, почти напротив него, виднелась на горизонте едва заметная полоска суши.
«Ничего себе!» — ахнул он. «Вот это да!»
Трудно было понять, становятся ли горы ближе. Казалось, будто покрытая лишайником волнистая каменная поверхность тянется вплоть до самого подножья далекой гряды. По крайней мере, теперь временами попадались впадины с нагретой солнцем стоячей водой. Была середина дня. Рент осторожно, стараясь не ударить все еще бесчувственного Джека головой о камни, опустил Гаура на землю и взглянул на его обожженное солнцем лицо. Рент тащил Гаура вот уже третий день подряд, но тот за все это время так и не очнулся. Он ровно дышал, хотя и не глубоко, а из его ран уже не сочилась кровь. Рент распрямил затекшие плечи и ноющую спину. Только ли из-за усталости ему казалось, будто ноша становится все тяжелее? Вздохнув, он направился к ближайшему пруду. Вода кишела комариными личинками, и Рент воспользовался горстью мха, чтобы отфильтровать ее, а затем наполнил выбеленную солнцем верхнюю часть черепа, которую нашел пару дней назад. Он поднес сосуд к губам Гаура, и тот, как всегда, закашлялся. Рент не мог понять, попадает ли вообще вода ему в рот. Даже судорожный кашель не мог пробудить Джека от забытья. Домиск, помнится, говорил, что много времени проводит в одиночестве, а потому, когда кто-нибудь оказывается рядом, слова начинают изливаться из него непрерывным потоком, будто сбрасывая груз накопившихся мыслей. Теперь Рент вполне его понимал. Поначалу он пробовал общаться с духом, обитавшим в его ноже, но тот, похоже, утратил способность отвечать, полностью слившись с железным лезвием. Потом Рент пытался говорить с Гауром, но тоже без толку. Рента переполняли слова и мысли, которым некуда было деться. Так вот, стало быть, что такое одиночество. Поскольку он полностью лишен слушателей и зрителей, никто не в состоянии увидеть красоту его внутреннего мира, и никто не может услышать крики о помощи. Рент сел на землю рядом с неподвижным телом Гаура, глядя на пустой череп, из которого только что пил. Тот походил на человеческий. Когда Рент впервые на него наткнулся, он заметил рядом покрытые лишайником обломки челюсти и лицевых костей, но никаких признаков остального скелета. Края черепа обгрызли мыши. Возможно, когда-нибудь и его череп будет точно так же лежать среди мха, а в нескольких шагах — череп Гаура. Все прочее растащат падальщики, и останется лишь тайна, которую хранят любые кости. В мире так много неизвестного, и столь многое останется неизвестным навсегда. Когда Рент жил в Серебряном озере, поселок казался ему большим. Он знал несколько ближайших переулков и улиц, но никогда не заходил далеко. Не бывал он и внутри зданий, по крайней мере, в большинстве из них. Но теперь даже мысли о Серебряном озере как будто мельчали с каждым днем. Рент знал, что вряд ли снова когда-нибудь увидит место, где родился. «А если вдруг увижу? Через много лет, когда вернусь и пройду через Кульвернские ворота. И кто посмеет первым бросить в меня камень?» В голове Рента промелькнули воспоминания об убитых волках, ломающихся костях, вогнанном в череп ноже, и он содрогнулся от ужаса. Теперь он запросто мог бы ответить своим обидчикам, ломая им кости и разбивая головы. От одной лишь мысли об этом Рента обдало холодом. Он в замешательстве поднялся и вновь направился к черному пруду. Положив костяную чашу еще один комок изумрудно-зеленого мха, Рент опустил руки в воду и наполнил череп. Осторожно вынув мох, он взглянул на воду, в которой извивалось лишь несколько личинок. Он уже поднес было череп губам, но вдруг замер. К нему приближался какой-то мужчина. С левого плеча незнакомца свисал тяжелый окорок какого-то массивного животного. Мясо почти не было видно под черным слоем кишащих над ним мух. В правой руке мужчина держал странное оружие из длинной челюстной кости, с внешнего края которой поблескивали вделанные в нее осколки обсидиана. Сжимавшую узкий конец кости руку скрывали куски шкуры. За спиной висело копье с длинным наконечником из тусклого красноватого камня.
«Разбуди его!»
— хрипло прорычал незнакомец по-натаянски, подходя ближе.
«Я вызову его на поединок!»
«Не получится», — ответил Рент. «Он ранен». Среди черной бороды блеснули белые зубы.
«Ладно, так даже проще».
Странный мужчина бросил окорок, подняв тучу жужжащих мух, и достал из ножен на поясе каменный нож.
«Просто перережу ему горло. Кровь великого повелителя Гаура, тирана черных джеков, прольется на землю, будто моча».
Рент встал между незнакомцем и Гауром. «Он под моей защитой, уходи!»
«Это дела джеков»,
— прищурившись, сказал незнакомец.
«И таблеров они никак не касаются. Гаур испугался моего вызова и покинул логово. Я последовал за ним. Теперь я буду повелителем черных джеков».
Он перевел взгляд на бесчувственного соперника.
«Гаур потерял свою стаю. Лишь достойный противник мог настолько его ослабить. Я нашел мертвых и массов, но вряд ли это все объясняет».
«Это был я», — пояснил Рент. «Я убил остальных из его... стаи. И едва не прикончил его самого. Я сожалею о том, что совершил, и поклялся защищать Гаура, пока он не придет в себя». Незнакомец фыркнул и отвел взгляд.
«Ох уж эти таблеры с их клятвами!»
«Не вынуждай меня убивать тебя!» — произнес Рент, доставая свой малазанский нож. Джек нахмурился.
«Чем? Вот этой мелочью!»
Он присел рядом с окороком, отрезая большой кусок.
«Давай договоримся, парень. Я дам тебе еды, чтобы ты мог набить брюхо. Разведу костер, мы поедим, а потом побеседуем о жизни. Сумеешь сравниться со мной в бесстрашии и мастерстве? Сомневаюсь, ибо ты еще щенок. В конце концов, тебе придется признать поражение. И тогда... ничего больше не останется, как свернуться под своим жалким одеяльцем и заснуть. А утром ты уже будешь приветствовать нового повелителя черных джеков».
«Не бывать такому», — заявил Рент. «Я защитник Гаура».
«Если бы он мог тебя слышать, то, скорее всего, умер бы со стыда. Повелитель Гаур нуждается в защитнике в лице подростка Таблора. Мальчишки с ножом».
Незнакомец отложил в сторону кусок мяса и начал собирать небольшие камни для костра.
«Но твое бахвальство меня заинтриговало. Обратившись в шестерых волков, Гаур становится непревзойденным мастером охоты, засады и убийства. Если бы он выбрал тебя своей добычей, то мигом прикончил бы. А если бы ты даже вдруг и сумел выжить, В самом деле, убив пятерых из шести, то был бы весь изранен. Так что нетрудно догадаться, что ты врешь.
Джек оскалился.
Думаю, вот как все было. Гаур сразился с сотней массов, а может и больше. Вряд ли я решился бы ввязаться в подобную битву, разве что в самом крайнем случае. Он убил всех до единого, а потом рухнул без чувств, слишком израненный, чтобы держаться на ногах. А потом его обнаружил ты. Вернее, ты нашел большого, истекающего кровью волка. По тебе видно, парень, что ты умираешь от голода. А потому, будучи по натуре своей трусом, ты решил тащить зверя с собой, пока он не сдохнет, а потом съесть его.
«Это неправда», — заявил Рэнд. Джек продолжал скалиться, не сводя с парнишки тяжелого взгляда.
«Вероятно, Гаур все же пришел в себя хотя бы на пару мгновений, иначе он не смог бы вновь принять облик двуногого. Внезапно ты обнаружил, что тащишь не дохлого волка, а человека, умирающего, но еще не мертвого. Сможешь ли ты есть человечину? Этот вопрос неотступно преследует тебя, и потому ты решил дождаться, когда Гаур умрет. Тогда ответить будет проще».
«Ну и почему в таком случае я не позволил тебе перерезать ему горло?» — спросил Рэнд.
«Хороший вопрос»,
— кивнул Джек.
«Но и на него у меня есть ответ. Ты надеешься обмануть меня разговорами о чести, клятвах и долге, чтобы я не убил тебя вслед за Гауром. Ты хочешь убедить меня, что ты ценный товарищ, которого я мог бы взять к себе, когда мы вернемся в логово. Моя власть, как нового повелителя, какое-то время будет неустойчивой. И ты поклянешься стать моим телохранителем в продолжении той клятвы, которую уже дал».
«То есть?»
«Клятвы защищать повелителя черных джеков. А повелителем черных джеков стану я».
Рэнд покачал головой, глядя, как его собеседник достает огниво и начинает высекать искры над маленькой горсткой лишайника в костре. Наклонившись, Джек подул на первые появившиеся струйки дыма. Вспыхнуло пламя. «Я поклялся защищать Гаура, а не повелителя черных джеков», — возразил Рэнд.
«На новом берегу»,
— проговорил незнакомец, роясь в тяжелом мешке из шкур, до этого висевшем у него за спиной.
«Лежит вынесенное водой дерево. Оно тяжелое, как камень, но оно горит. Медленно, правда. Однако дает достаточно жара, чтобы расплавить красный и даже черный металл. Что же касается мяса пхедерина... О, сегодняшний пир запомнится тебе надолго».
Он достал несколько поленьев. Древесина была серой.
«Видишь, насколько я щедр. Джеки редко жарят мясо. Но я знаю таблеров и их изысканные обычаи. Я делаю это для тебя».
«Я не позволю тебе убить Гаура». Незнакомец пожал плечами.
«Оставим пока это. Вижу, парень, ты изголодался. Я решил поделиться с тобой добычей. Давай поедим».
Достав из мешка зазубренный костяной вертел, Джек насадил на него кусок мяса. Подбросив в огонь поленьев, он начал подкладывать вокруг костра камни, сооружая подставку для очага.
«Я назову тебе свое имя. Еще одна честь, которой ты вряд ли заслуживаешь. Я Нилкхан, единственный из черных джеков, кто преодолел великие льды совершив путешествие в южные земли. 10 лет я провел среди людей. Я видел высокие стены Сини, величайшего логова в мире, где плодятся будто лемминги человеческие стаи. Я выучил язык, на котором мы с тобой говорим, и я знаю, что ты — человек-полукровка. Но определил это не потому, как ты выглядишь, а по твоему запаху.
Он положил мясо на огонь, и оно тут же зашипело. «Я Рент из Серебряного озера. Мой отец — Карса Орланг».
«А ты весьма смел, щенок», —
проворчал Нигглхан.
«Восхищаюсь твоим дерзким враньем. Я был разведчиком логова Синь в восточных болотах, когда услышал о нападении на Серебряное озеро. Трое воинов-таблеров, лишь один из них выжил. Его пленили, избили и превратили в жалкого раба. А потом его отправили на корабле. Это такая большая долбленка. В логово Семиградье. Этого таблера звали Карса Орланг. Но, полагаю, его давно уже нет в живых. Или, что еще хуже, он присмыкается в рабстве в каком-нибудь селении за западными водами, где пьет конскую мочу и трахает овец. Странных мелких животных с глазами будто у ящериц.
Карса Орланг жив, и он сейчас в Даруджистане.
Это логово мне известно. Но в мире нет логова больше, чем Синья. Оно в четверо, а может даже в пятеро крупнее, чем Серебряное озеро. Хочешь — верь, хочешь — нет.
Нилгхан перевернул мясо. От аппетитного запаха кружилась голова. Рент с трудом мог отвести взгляд от жаркого.
«К чему блуждать по здешним землям, Рент из Серебряного озера? И массы последовали за стадами. Мы, Джеки, последовали за теми и за другими. Ледяной стены больше нет. На юге начнется резня. Как повелитель черных джеков, я буду избегать любых клятв. Вместо этого мы станем выслеживать всех, кто решит сопротивляться. Будем отлавливать слабых, кормясь их телами, жиреть и богатеть, упиваясь сладкой кровью.
Я путешествую. Направляюсь к таблерам, что живут в горах». Нилгхан снова фыркнул.
«Тогда лучше поспеши».
«Со мной был друг. Охотник по имени Домиск». Джек резко поднял взгляд, уставившись на собеседника.
«Домиск? Это тот, который странствовал среди имасов, когда они впервые разбили лагерь на берегу? Тот самый, что пытался с ними торговать и едва сумел сбежать, оставив позади пару десятков трупов? Домиск? Не стану говорить, что Нилгхан щедр на похвалы, но Домиска убить нелегко».
Рент наклонил голову. «Это похвала?»
«Среди джеков нет похвалы выше, чем сказать, что кого-то убить нелегко. А теперь возьми свой смешной ножик и отрежь себе мясо. И ешь, пока живот не заболит».
«Мой нож не для того, чтобы резать мясо», — заявил Рент.
«Да у тебя просто талант говорить намеками», —
заметил Нилгхан, отпиливая кусок жаркого своим каменным ножом.
«Может, рано или поздно мне все-таки придется тебя убить. А потом я заберу твой смешной ножик себе».
Он протянул парню мясо, и тот взял его, обуглившееся снаружи и сырое внутри. По подбородку и рукам Рента потек сок. «А кто такие «Пхедерины?» — спросил он, проглотив первый кусок.
«Огромные быки. До того, как пришел лед, мы знали только один вид пхедеринов. Но я видел пхедеринов, которых на юге пасут и едят рхиви, маленьких с короткими рогами. Такого можно с легкостью убить. А этот...»
— Джек показал ножом на лежащий позади него окорок.
«Настоящий. Вдвое крупнее южных, с длинными рогами, которые смотрят в стороны. Вот так!»
Он развел руки.
«Чтобы завалить такого зверя, стаям приходится охотиться вместе».
«Но ты же один».
«Этого пхедерина я нашел уже мертвым, только что убитым. Судя по ранам, можно предположить, будто бы его задрал серый медведь, но слишком большой, просто гигантский. Вряд ли такие существуют. К тому же тот, кто убил пхедерина, почему-то не стал есть добычу, даже ее не пометил. Признаюсь, я здорово нервничал, когда отрезал себе долю. Серый медведь, способный своими лапами сокрушить все ребра с одного бока. Невероятно!»
Нилкхан пожал плечами.
«Но, если честно, больше никаких догадок мне в голову не приходит».
«Очень вкусно», — заметил Рент.
«Ха! Еще бы! Я научился готовить у людей на юге.